Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Приветствуем вас, наши дорогие слушатели. В прямом эфире детский час. Батюшка Артемий Владимиров будет сегодня беседовать с вами и отвечать на ваши вопросы. Ведет передачу Екатерина Краснобаева. Звоните нам по телефону 959-59-39, код Москвы 495, и присылайте вопросы или пожелания на короткий номер 5522, в начале слова «Вера», а затем и сам текст. «Богом да царем Русь крепка. На Руси святой с древних лет народ своих царей почитал, царем батюшкой и царицей-матушкой величал». Чин коронования русских царей сопровождался молитвенным испрошением благодати Божией на весь народ, подаваемый через посредство боголюбивых государей. Мало кто знал, какую сильную веру имели русские самодержцы, какого огромного аскетизма требовала царская власть. И именно вера в Бога вдохновляла царей на великие труды по укреплению государства, а также давала силу организовывать защиту от внешних и внутренних врагов. Едва ли кто был так привержен к богомолью и к исполнению всех церковных обрядов, служб, молитв, как цари. Царская молитва охраняла и спасала царство. Молитва и молитвенные подвиги царицы сохраняли и спасали семейный быт государя, освящали внутреннюю и сокровенную жизнь царского дома. А мы в свое время, батюшка, были лишены изучению правдивому жизни наших царей, да и теперь редко встретишь правдивую историю, а без этого не быть и не восстановить нашу Россию и российское крепкое государство.
Слава Богу, что русские женщины об этом заговорили. Да, милые дети, коль скоро наши мамы и бабушки начинают воспоминать о том, чем крепка и откуда начиналась русская земля, и начнут, укладывая спать детей и внуков, рассказывать им о детстве боголюбивого государя Николая Александровича II, Павла I. И вместо глупых мультфильмов будут повествовать о том, как маленький Петр на Святом озере, сделав небольшой пакетбот, впускал его на воды, а в Слободе, неподалеку от Сокольников, собрал игрушечные полки, Преображенский в том числе, и, насыпав валы, учился брать атакой города. Русь, я глубоко верю, оживет и еще споет свой великодержавный гимн: «Боже, царя храни, царствуй на славу нам, царь православный, и на страх врагам». И сегодня действительно особое время на дворе. Вы чувствуете, милые наши маленькие слушатели, в воздухе повеяло весною. Хотя по царскому времени еще лишь последняя декада февраля. Завтра 21 февраля по старому стилю, как тогда 1613 году на этот день пало торжество православия, первое воскресенье Великого Поста. И в нашей белокаменной Златоглавой, еще разоренной поляками, собрался церковно-поместный и народный земской собор к великому торжеству русского народа, едва-едва вставшего с колен на Красной площади после общего горестного покаяния в грехах. К великой радости нашей древней страны, заломив шапки, склонившись в глубоком поклоне, Русь присягала на веки вечные богоизбранному романовскому роду в лице природного российского государя Михаила Федоровича Романова. Вот это было торжество. Оно может быть уподоблено грому среди ясного неба. Внезапно воскресшей птице Феникс, которая на собственном пепелище вдруг распрямляет главу и раскрывает крылья. Окончились бесконечные смуты, властолюбивые бояре, которые извели уже не одного государя. Навластвовавшиеся всласть поняли нутром и шкурою, что Руси без царя невозможно. Крестьяне, превратившиеся в разбойников, возжелали вместе с духовенством, стрелецким воинским сословием присягнуть на веру и верность русскому царю без скипетра и державы, которого измучилась наша многострадальная земля. Звенели колокола по всей первопрестольной, никто не расходился, но все ждали выхода на красное крыльцо царя-батюшки перстом Божьим указанного Руси. И он, наконец, там появился. Кровь с молоком, ясные очи, разворот плеч, крепость, а главное, благочестие, в котором с молодых ногтей был воспитан боярыней Марфой. Сродник последнего изведенного Рюриковича, Ивана Васильевича Грозного, он соединял в себе и нес в своих жилах молодую кипучую кровь романовского боярского рода. Русь еще лежала во прахе нищеты, ее города, спаленные пожарами, должны были отстраиваться. Нужно еще было очищать наши урочища и дубравы от разбойного люда. Казна, по свидетельству современников, была опустошена. Только-только из Кремля убрали трупы наглых завоевателей, поляков. Еще не готов был царский дворец, а Россия уже раскрывала крылья и подымала свои очи. Наступала новая страница в истории этой дивной страны, наследницы Византии, осознавшей себя православным царством, главная задача которого — хранить веру православную, взращивать сынов церкви и ненасильственно словом правды распространять благую весть во Вселенной, приобретая большие и малые народы для Царства Христова. Тверд был меч слуг царевых. Народ, отвыкший от послушания, еще проявил себя в соляных бунтах, однако, сплотившись у престола, русские люди мал-помалу изживали пороки лихолетия. Перевернута была страница вещей книги истории. Михаил Романов, царствовавший долго и успешно, поднял страну из разрухи, передал державу своему сыну, тишайшему Алексею Михайловичу, который был грозен и строг, однако удерживал всех ворогов России от вторжения в державу, набиравшую силу с каждым днем. Наивно, дорогие наши маленькие друзья, было бы представлять себе и последующие царствования идиллии. Добро и зло всегда стучатся в сердце человека. И вокруг престола стоят не только верные стражи русского царя, но и лукавые царедворцы, но и европейские шпионы. Да, это так. И, может быть, даже чародеи, пытающиеся навести духовную порчу на сердце государя. Однако на целых 300 с небольшим лет потомки Михаила Романова, преодолевая личные слабости и огрехи воспитания, осознавали в себе хозяев страны, повелителей миллионов, но при этом отцами, а не эксплуататорами, милостивыми государями, а не узурпаторами, природными царями, а не ворами и народцами. Интерес их заключался в том, чтобы убогая и обильная матушка Русь простиралась пшеничными и ржаными полями, цвела яблоками и грушами, как об этом пела еще в военные годы русская Катюша, и избирала себе союзниками не чопорную и коварную Англию, не вольную и легкомысленную Францию, не случайный сброд, назвавший себя The United States of America, но армию и флот. Да, милые наши маленькие христиане, вам должно знать, что впервые народная милиция появилась при Алексее Михайловиче Тишайшем. И в Москве В 17-м столетии было так же спокойно гулять по вечерам, как в нынешнем Париже, протанцевавшем свою историю и сегодня напоминающим собою европейскую песочницу, где сидят потомки некогда благочестивого народа и палят из пушек 14 июля в самый трагический день своей истории злодейского убиения чернью Богом избранных помазанников. Мы приглашаем вас, наши маленькие друзья, сегодня поразмыслить о судьбах великой России. Да, даем прекрасно себе отчет, что вы уже отвыкли слушать радиостанцию «Радонеж». И сидите по углам своих детских комнат, кто-то от уныния, играя тряпичными игрушками юности туманной, а кто-то компьютерными игрушками, от которых известкуется мозг и уходит ясность очей. Теряются последние навыки членораздельной речи. Мы приветствуем вас и взрослые. И если вдруг наши маленькие слушатели проявят пассивность, не смущайтесь, звоните нам по прямому эфиру по телефону 959-5939. Наш эфир детский, а мы все перед Богом дети, зачастую неразумные, непослушные, но умеющие каяться и возвращаться в отчий дом, как блудный сын, с покаянием, а не с претензиями. Мы посвящаем наш эфир воспитанию царских детей. Думается, что эта тема более чем актуальна, потому что каждый ребенок в современной семье — это царское дитя. Ведь на его челе сияет печать царя неба и земли, Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вспомним Ветхий Завет, Древний Израиль. О чем помышляли тогдашние родители? На что втайне надеялись библейские невесты? О чем молились супруги, выходя замуж? Они думали только об одном. Не из моего ли чрева изыдет царь Израиля, долгожданный Мессия, который восстановит славу Бога избранного рода и будет подлинным героем своего великого Отечества. А нынешняя нутка, молодушки, студентки, играющие свадьбы в общежитиях, экс-колхозницы, выбирающиеся в городские кафе-шоколадницы, отпраздновать то ли роспись, то ли развод. О чем мы с вами помышляем? К стыду сказать обо всем, но не о детях, почитая их не современным и не своевременным продолжением любовной истории. Одумаемся, великороссы, малороссы, белорусы, воспоминем наш общий корень в державном Владимире, давшем миру первых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Вспомним добродетели наших монархов Алексея Михайловича Тишайшего, государя Александра Александровича Третьего, последнего царя страстотерпца и мученика, как именует его сам народ, Николая Александровича Второго. Если вы им отказываете в политической мудрости и воинских доблестях, а это удел лишь невежд и снобов, наемных писак, бумагомарак, которые за американский цент ославят собственных родителей, отца и матери, то во всяком случае, милые друзья, не откажем нашим природным царям семейных добродетелях, но склоним главу пред ними, как отцами собственных семейств, вложивших в семена веры и верности, любви и благочестия, чувства долга и мужества, жертвенности в служении России, вложившими в эти семена в души собственных детей. И поистине нет ничего более назидательного и интересного, чем, раскрыв царские летописи и хроники, воспоминания современников, изучить, как, в какой обстановке, атмосфере росли эти маленькие мальчики, преимущественно наследники российского престола, чему учились, сколько иностранных языков изучали, ходили ли в воскресный день в Церковь Божью, имели ли духовников, изучали ли по ДД, умели ли приглашать изящных дам на танец, горцевали ли на лошадях, брали ли в руки шпаги, рапиры, какое имели отношение к стратегии воинской, к навигации, изучали ли экономику и право, что знали о соседних княжествах и монархиях Европы, умели ли общаться с людьми, чему посвящали душ высокое стремление. И если бы мы, дорогие друзья, особенно няни, законоучители, пастыри, бабушки, родители, хоть немножко поднаторели в этой теме, уверяю вас, нам не нужно было бы сдавать наших отпрысков, наших Митрофанушек и Петруш Гриневых на откуп скучным и однообразным мультикам. Не нужно было бы дарить им на день рождения айфончики, айпадики. Я не против них решительно. Но мы научились бы собирать их у наших камельков за вечерним столом и рассказывали бы им, да, звездной полночи до самой, о том, как строилась Великая Русь, как созидались дворянские гнезда, как осуществлялись нравственные принципы воспитания царских детей в различные эпохи. Так что, милые друзья, не стесняйтесь, звоните по теме и не по теме. А если вы будете обнаруживать свойственную, в общем-то, русскому человеку робость и деликатность, вы вынудите нас весь прямой эфир, от которого осталась уже половина, не знаю, большая или меньшая, продолжать нас с моей прекрасной собеседницей Екатериной Краснобаевой краснобаить, то есть рассуждать и говорить о вещах нужных, о преданиях старины глубокой.
Батюшка, не от того ли, что у нас так долго не было десятилетиями примера нормальной, замечательной семьи перед глазами? Такое у нас нестроение в семьях и нестроение с детьми. Потому что вот был даже год семьи, я не помню, в каком году, но о царской семье нашего царя Николая даже не было слова сказано. А ведь посмотрите, как воспитывались дети. Они только умели шпаги держать и ПДД исполнять, но они могли держать и шприц, и бинт, и лопату, и мотыгу, и грабли, и весла, и знали все. И они никогда не были праздными. И, наверное, что вот ни одного правителя из наших вот десятилетий после революции не было такой семьи, на которую мы могли бы смотреть с благоговением и рассказывать детям, и примером, чтобы была она.
Знаете, думаю, что 6000 имен не преклонили колен перед Ваалом. Русь еще жива, Русь еще поет. И в ее тайниках и сусеках до сих пор есть святые дети, строгие любящие родители, которые, впрочем, не любят много о себе говорить и не афишируют свои добродетели. Ведь лишь порок рядится в яркие одежды известности. Подлинная добродетель всегда сокровенна, но вы правы. Конечно, в коридорах власти, в тюрьмах, где жили народные избранники, редко можно было встретить людей неповрежденной нравственности. Может быть, по причине психологии временщиков, тех людей, кто на самом деле не ощущал своего призвания управлять и властвовать, ибо эти Божьи дары предполагают любовь и любовь жертвенную к своему народу. А там, где в сердце человеческом живет корысть, где власть представляется неким хлебным деревом, плоды которого едва лишь до него дерева доберешься, хочется сорвать и запрятать за пазуху, там и искушения велики. Об этом, между прочим, говаривал еще знаток пролетарской психологии Алексей Максимович Горький. Помните, как он говорил о подобранной земли и цепкую рукою с ногтями, обведенными вечным трауром, захваченную, писал этот человек. Власть, говорил он, развращает. А неограниченная власть, особенно неограниченная вечным нравственным законом, в сердце властителя развращает неограниченно. И, конечно, совсем непросто. Непросто быть выше этих смертельных искушений тому, кто взобрался еще малопонятным путем на самую вершину лестницы. Однако мы верим, что Бог не отъял своего промышления о великой России. И всем нам надлежит сегодня выходить из времен безвременья к полноте политического, а прежде всего православного самосознания, миросозерцания. Ведь национальная идентичность народа не только, простите, в салопах и в сарафанах, в косах и красных лентах. Это, безусловно, прежде всего вертикаль духа. И это, безусловно, умение оценить свою тысячелетнюю традицию и культуру, в том числе и политическая идея. Я не знаю, насколько сейчас маленькие радиослушатели в теме нашего разговора, не наскучили ли мы им, но каким-то шестым чувством я понимаю. Вот 5-летний Глебушка, раскрыв рот, сидит сейчас перед радиоприемником и, засунув указательный пальчик в ту межзубную щель, где появятся некогда 2 передних верхних зуба, как у зайчика, вопросительно смотрит на бабушку, словно требует разъяснения. И о чем это говорят ведущие? Это кто, бабушка? Кот Базилио и лиса Алиса? Или, может быть, это бременские музыканты? О чем они так сладко воркуют между собою? А бабушка, увлекшись нашим разговором, приставив сама к губам указательный палец, говорит: «Глебушка, не мешай, но я слышу ту тихую, стройную песнь, русскую плясовую, торжественную военную, задорную трудовую, слышу, слышу трели соловья. Это русская природа, это родина моя, и хочется верить, что наше время еще даст миру политических деятелей, трезвомыслящих, кротких по сердцу, умеющих собрать волю в кулак, продавить то или иное решение, которому противится аморфная чиновняя масса, ничего не желающее, кроме удержания своих привилегий и преимуществ. Сегодня наши правители, дорогие дети, действительно находятся в совсем непростом состоянии и положении. Сердце говорит им о судьбоносности момента. Они, держа в руках командные высоты экономики, которые пытаются подрыть иностранный жучок, короед, ставят дополнительные несущие конструкции, которые уходят в болото непорядочности, продажности, коррупции, желания использовать служебное положение в корыстных целях. Но нужно на кого-то опираться, не правда ли? Не может начальствующий находиться в тричелевой пустоте. Он будет напоминать Ваньку, Станьку, Пиноккио или Пьеро, который вверх тормашками вращается в вакууме. Поэтому придешь куда-нибудь в жилищно-строительный комплекс, сядешь, ударишь кулаком по столу, скажешь: «Ну, друзья, приехали, докатились!» А потом добавишь: «Ну, не будем же головы тут отрывать. Господа, вспомните, есть же у вас совесть». Вот такие непростые сейчас разговоры, непростое время. Народ безмолвствует, народ устал от лукавства. Низы хотят, но руки коротки, верхи вроде бы как могут, а вместе с тем их возможности ограничены. Необходима какая-то инъекция, необходимо какое-то вливание. Нужно обновить подмокший порох в пороховницах. И, конечно, надежда у нас на детский эфир, на наших маленьких слушатели, где вы, Вани? Где вы, Насти? Где ваши голубые глазки? Где ваши шевелюры и золотые локоны? Розовые ушки? Где ваши пальчики, которые устали считать и писать? Пробуждайтесь, милые дети! Скорее выныривайте из мутных вот компьютерных развлечений. Выходите на свежий воздух. Еще можно поиграть в снежки. Еще можно сесть на салазки. И вместе с русским поэтом Никитиным скатиться с горки ледяной. Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Вы чувствуете, мы с вами все воркуем, все поем, а время как будто остановилось. Пол эфира прошло, а вторая половина не наступает. Ну, давайте посмотрим. Может быть, дорогие друзья, что-то к нам пришло, какие-то скупые телеграммы с края света.
Ну да, вот поступило сообщение такое: церковно-славянский язык дан Богом.
Церковно-славянский язык уж точно дан нам не департаментом образования. Департамент образования вылезает из кожи и показывает нам физиономию модернизации. Это новая детская игрушка, у которой глаза в кучку. А вот церковно-славянский язык – это детище молитв и трудов святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ошибочно было бы думать, что церковно-славянский язык снизошел на нас своими буквицами в воздушном шаре. Нет, но он рожден филологическим гением святых первоучителей, которые, сложив и разложив пред собою буквы греческого, финикийского, еврейского, латинского алфавитов, сами мало-помалу собрали кружочек, стрелка, треугольничек, древнюю кириллицу. Многие подозревают, что эта древняя кириллица была тем, что сейчас именуют глаголицей, такое зашифрованное письмо, где каждая буква имеет символическое значение и соотносится Бога откровенными истинами Святой Троицы. Вот пробился к нам радиослушателей. И написал он нам не столько информативное, сколько радостное письмо. Поздравляем Екатерину с днем рождения. Это, наверное, вам адресовано письмо, дорогая Екатерина. Признавайтесь, вы родились именно сегодня?
Вчера.
Вчера.
Ну, вот видите, на перепутье.
На перепутье, да. Дорог. Ну что же, вот вы видите, вас нельзя укорить недостатки патриотизма, потому что вы явились на свет Божий в канун того события, когда Русь обрела русского царя. И на вашем челе действительно светло сияет крест Господень. Нам очень радостно, дорогая Екатерина, по батюшке напомните, кто вы?
Сергеевна.
Сергеевна. Очень радостно, что сегодня мы имеем возможность от ваших слушателей вас поздравить с днем рождения. И у меня перед глазами не последние ваши, но заметные диски. Вот в том числе и любимый вами и нами это... Начитанный вами текст книги Сургучева «Детство императора Николая II». Кажется, что этот диск можно было бы поставить сегодня вместо нашего прямого детского
эфира.
Мы в конце его хотя бы малым краешком и послушаем. И еще... Второй диск, может быть, не совсем для детей, а может быть и для них, начитан текст книги Ирины Денисовой, матушки Иулиании из Минского монастыря, «Две повести о любви». Я бы хотел, честно говоря, послушать этот диск, потому что, когда взял в руки ее книгу и решил, дай-ка полчасика почитаю перед сном, так... До половины четвертого и читал от корки до корки, да еще и под старость всплакнул. Все мы становимся, я говорю о мужчинах, сентиментальнее с возрастом. Ну что же, а мы давайте с вами продолжим, дорогие друзья, и напоминаю вам о нашем телефоне 959-59-39. Как вы думаете, Екатерина Сергеевна, кто из русских наследников был самым шаловливым, игривым мальчиком, а кто отличался особенной серьезностью не по годам? Ну, ваше предположение. Вот перед вами проходят наши царственные отроки. Вот будущий мужицкий царь Павел Петрович Первый, по существу лишенный общения с матерью, он не без трепета входил в дворцовую залу, где встречала его с пышным станом царственная бабушка, знавшая лучше, чем внучек, что одеть, что съесть, куда ступить, что молвить. А вот будущий великий преобразователь России Петруша, воспитывавшийся вместе с Иоанном Малосильным. А вот цесаревич с его прекрасным чистым взором, печальными глазами, когда он, задумчиво смотря в окно Гатчинского дворца, говорил: «Папа, в моем царствовании все подданные будут счастливы». Ваше суждение, кто вам из маленьких наследников России всего больше по душе?
Знаете, я, наверное, не смогу сказать, потому что материалов вот таких, как вот Сургучев написал о детстве царя императора Николая,
не
практически
так уж много.
Да, и поэтому вот судить так, мне кажется, я даже не смогу. У меня цари как бы перед глазами как...
А что запомнилось из детства государя Николая Александровича?
Много чего запомнилось, но еще и запомнилось, как был описан его отец Александр Третий. Вот, и как предстают перед нами цари, как их называл народ, цари, обыкновенными людьми, любящими народ, и, наверное, поэтому так и звал их народ, царь-батюшка, царица-матушка, наверное, потому что они действительно были сопечальниками о жизни людской, так же, как и им не было, ну, вот царю, например, Александру Третьему была и шутка свойственна, и там такие замечательные откровения, что действительно думаешь, это настоящий и батюшка, и настоящий царь, и правитель, и умница, то есть все при нем, наверное, какой должен быть настоящий отец большого семейства, как Россия.
Да, я думаю, что это главное, ведь сила, которой держится трон просвещенного правителя, это любовь народная к нему. И говорят, что темные силы ни о чем так не старались, как отсечь народ от царя, угасить народную любовь и направить ее в ложную сторону. Вот сейчас в обществе идут активные дискуссии о правителях 20-го столетия. Многие: «О, ласточка!» Только я хотел детям немножко рассказать о сталинской эпохе, и к нам пробился первый звонок. Наконец-то! Ловись, рыбка, большая и маленькая, слушаем вас.
Меня зовут Миша, мне 6 лет.
Сколько, Мишенька, тебе?
6,5.
Ой, как хорошо. Ты жизнью-то доволен?
Да.
Очень хорошо. Ты сам на каком языке говоришь?
На русском.
Вот как. И о тебе, между прочим, мы узнали, как о сыночке достаточно послушном. Это правда, что тебе доставляет удовольствие выполнять мамины и бабушкины просьбы?
Да.
Очень приятно. И какие же, Мишуля, ты хотел задать нам вопросы? Или хотя бы один?
Животные попадают в рай.
А у тебя есть какие-то животные под боком?
Нет.
То есть вопрос чисто теоретический. Мишенька, милый, поживем, увидим. Если Бог нам даст наследовать с тобой райские обители, то мы погуляем там с тобою по кущам Эдема. И я убежден, что нашему взору откроются неописуемые красоты. И когда мы войдем с тобой под сень плодоносных деревьев и услышим удивительно чистое мелодичное пение, которое, прикоснувшись к нашим сердцам, исполнит их тишины и сладости неповторимой, ты меня спросишь: «Батюшка, а что это за птицы поют? Кто это? Соловьи, пеночки-веснички или зяблики?» И я тогда пожму плечами и скажу: «Мишенька, я сам в раю еще новенький, новичок. По твоим молитвам я вошел вратами покаяния и правды, и вот теперь осваиваюсь и недоумеваю, кто это, райские птицы или ангелы. А мы с вами, дорогие друзья, теперь уделим несколько времени и послушаем рассказ о детстве императора Николая II. Я вас предупреждал, если вы будете редко нам звонить, то придется послушать на ночь глядя такое повествование.
Прощальное воскресенье. «Вы помните воздушный шарик?» — спросил меня император. «Не помню, ваше императорское величество», — ответил я, слегка растерявшись. «Но как же так? Помните, вы уже окончили ваше пребывание с нами во дворце и были уже кадетом. И вот, кажется, в прощальное воскресенье приехали к вашей маме, которая еще не ушла от нас. Ей, кажется, хотели поручить покойного Георгия». «Да-да, ваше императорское величество, но мама уже не имела сил». «Да неужели вы не помните?» «А чего именно, ваше императорское величество?» «Ну вот этого маленького шарика, который вы принесли с Марсового поля. Красненький такой шарик. Чтобы он не лопнул, вы попросили Аннушку...» «Вы, может быть, и Аннушку забыли?» «О, нет, ваше императорское величество, Аннушку я отлично помню». «Ну вот», — продолжал государь, попыхивая папироской, — «вы попросили Аннушку привесить этот шарик на кухне, к окну, на воздух, потому что эти шарики в комнатном воздухе долго жить не могут». Словно молния разорвалась вдруг в моей голове. С отчетливостью, будто это случилось вчера, я вспомнил все. И по какой-то неожиданно налетевшей на меня оторопи продолжал все отрицать и стоял на своем. «Ничего не могу припомнить, ваше императорское величество». Царь был редко умный, проницательный и наблюдательный человек. Вероятно, он разгадал мою драму. Вероятно, он отлично понял мое смущение и, как на редкость воспитанный человек, не давал мне этого понять. Я же, чувствуя, как краска заливает лицо, благодарил Бога за темноту ночи, за отсутствие луны, за слабое мерцание звезд. Государь, вероятно, также чувствовал краску моего лица, как я. И даже в темноте я чувствовал его снисходительную улыбку. «А волчью яму тоже не помните?» — спрашивал государь. «Какую волчью яму, ваше императорское величество?» «Какую я и покойный Жоржик вырыли в катке». «Господи! Ну как же не помнить? Отлично помню. Все как живое встало перед глазами, даже шишку на лбу почувствовал. Все помню, ничего не забыл, но кривлю душой, отвечаю. Не помню, ваше императорское величество». «Я, впрочем, понимаю. Понимаю, что вы все могли забыть. Столько лет. И каких лет. Я же не забыл, не мог забыть потому...» В темноте я чувствовал, как государь беззвучно смеется. «За это дело мне отец такую трепку дал, что я до сих пор забыть не могу. Это была трепка первая и последняя. Но, конечно, совершенно заслуженная. Вполне сознаю. Трепка полезная. Ах, Оленгрен, Оленгрен! Какое это было счастливое время! Ни дум, ни забот. А теперь...» Государь помолчал, затянулся последним остатком папиросы, догорающей до мундштука, и печально сказал, показывая рукой в сторону Севастополя: «Один вот этот город, сколько горя он мне принес!» маленьким кадетиком я явился к своей матери в отпуск на последние дни Масленицы. Мама жила еще во дворце, ожидая назначения на службу. Ее служба при великом князе была уже окончена, и дальнейшее его образование перешло в руки генерала Даниловича. Даже вот в этом зное французского юга я как сейчас чувствую блеск и морозную костяную жгучесть петербургского февральского полдня. Русский мороз мне почему-то всегда казался сделанным из кости. Невский был полон движения, веселого и тоже морозного. Странное дело, мороз, как и вино, веселит людей. На морозе хочется смеяться и совсем нельзя злиться. Все застывающие на морозе люди кончаются с примиренной улыбкой на лице. Тут, в Петербурге, дым из труб идет к небу ровной нежной линией. Ни ветерка, ни вздоха. По скрипу полозьев можно определить, сколько градусов, потому что скрип имеет свою музыкальную, то повышающуюся, то понижающуюся тональность. Цвет полозьев имеет то голубоватый, то синий, то фиолетовый оттенок, и это все от количества градусов. Дыхание лошади то просто парное, то густое и нескоро тающее, и цвет сосулек — это все зависит от количества градусов, и наблюдательному человеку не нужно никаких термометров. И у глаза, как и у уха, есть свой абсолютный слух. И все это зимнее, сияющее белое поет свою северную песню. И неудивительно, что здесь, на юге, нам этого не хватает. Не хватает, как обедни, слабеет без мороза здоровье, глаз не полируется зимним светом, легкие не прочищаются морозным воздухом. Там, именно там чувствуешь себя на настоящей земле. Ибо, конечно, на небе будет всякое блаженство, но не будет русского мороза. Маленький, только что испеченный кадетик, в шинели, сшитый на вырост, закутанный в желтый душистый башлычок, из которого торчит только красный нос, подхожу я к воротам Анечкова дворца с Невского проспекта. И сейчас же со всех ног летит ко мне старый пристав Хоменко. Он тоже в башлыке, но без кисточки, глаза красные, не в горестных слезах, борода в инии, вылитый елочный дед. — Ты куда, кадетишка, прешь, болван? — кричит Хоменко, стараясь выпучить смерзшиеся глаза. — К маме, — отвечаю я. — Какой маме, болван? Здесь царский дворец. Моя мама живет в царском дворце. — Кто ты такой есть? — грозно спрашивает Хоменко. Мне в душе нравится, что Хоменко меня не узнает. — Конечно, где ж старику узнать? Я уже большой, форменный, я уже мажу керосином место для усов, скоро могу отпустить бороду подлиннее, чем у самого Хоменко. Я говорю: «Володя Оленгрен». И тут Хоменко разувает глаза. «Володька!» — кричит он на весь проспект. «Да это ты, чертенок!» «Я!» — отвечаю морозным звучным басом. «Да не узнать тебя, богатым будешь!» «Да побогаче вас, говорю, буду!» «Ну уж, конечно, где нам?» «Ну уж, иди, иди!» «На этот раз. Но помни, что твой подъезд с Фонтанки. Слышишь?» «Слышу!» — отвечаю я и важно вхожу в самые царские ворота. Иду по двору. Гляжу. Из гимнастического зала в одном сюртуке бежит отец Ники, великий князь Александр, и тоже кричит: «Ты куда, кадет? К маме!» Но он по голосу сразу узнает меня и тоже, как Хоменко, удивляется. «Это ты, Володька!» И мне снова радостно. Все меня знают, цари, пристава, кругом родной добрый дом. Великий князь тоже, как все люди, замерз и на всех парах летит к подъезду. Там поджидает меня и трогает за нос и говорит: «Пропал твой нос, отвалиться должен, мажь скорее гусиным салом». А у самого пар изо рта, глаза совсем посинели и тоже слегка плачут. У меня вырастает громадное к нему уважение. Без пальто, по морозу бегает. Вот это настоящий великий князь, ничего не боится. Напился я у мамаши шоколаду, отер нос. Горечь разлуки скоро прошла, и стал даже скучновато. Мамаша не здоровится, печень. Горячая бутылка, порошки с бумажными, с замечательно красивыми ленточками от аптеки. В квартире не теплота, а самая настоящая сушь. Аннушка вздыхает о Боге, и все поет святые троицы. Все те же лампы с механизмом, те же кресла. Господи, какая скука во дворце! Только в корпусе я узнал, что такое настоящая человеческая жизнь. В моем классном столе, например, сидит и блаженствует настоящий живой воробей Мишка, подобранный мной в саду, костеневший от холода. Теперь Мишка освоился, ест хлеб и дышит через дырочку, которую я провертел в парте перочинным ножом. С таким приятелем умирать не надо, даже уроков учить не хочется. Скука часам к двум меня разобрала окончательно. И я начал просить маму, чтобы она отпустила меня на балаганы. Об этих балаганах в корпусе говорили много и с большим оживлением. Не быть на балаганах — это все равно, что быть у папы и не видеть Рима, как заявил один старый кадет, наш приятель. Начал приставать. Мама смилостивилась, отпустила и дала абаз. Так у нас в корпусе по-татарски называли двугривенной. Мама настаивала, чтобы со мной провожатая пошла Аннушка, но я наотрез отказался и начал стращать маму тем, что из корпуса выгонят, если увидят, что бравый кадет не может развернуться без дамской помощи. Когда я вышел на двор, снова закутанный в башлык, я услышал, что кто-то мне вслед стучит из верхнего окна по стеклу. Поднимаю голову. «Ники!» Вижу, он делает какое-то движение рукой, которое обозначает «рад тебя видеть». А у нас, как у глухонемых, была выработана особая азбука жестами. Я тоже взмахнул руками так, что означало, что тоже страшно рад тебя видеть, и даже поплясал маленький танец. Ники с нетерпением забарабанил стекло и начал жестами говорить «немедленно иди ко мне». Потом сделал дымное движение над головой и потянулся. Это означало «подыхаю от скуки». Я постучал себя в грудь и опять поплясал. И это означало, что мне адски весело. Ники вопросительно прошелся двумя пальцами по стеклу, куда держишь путь. Я показал немедленно деда с длинной бородой, козу на ленте, курносого клоуна, намазанные щеки. Это означало, что иду в комедию, на балаганы. И Ники сделал удивленное лицо, ничего не понял. Бедный! Он не знал, что такое комедия и что такое балаганы. Я сделал несколько шагов вперед, потом назад, потом показал пальцем на язык и на лоб. Это означало, что пойду, и когда вернусь, все расскажу по порядку. Ники погладил себя по волосам. Это означало, что он плачет, и ему горько оставаться дома. Я приложил глазам конец башлыка и, рыдая, вздрагивая плечами, пошел со двора, как апостол Петр после отречения. В те времена в дворцовой атмосфере я уже начал отдавать себе отчет в том, что такое я и что такое он. Я понимал, что между мной и им неизмеримая разница, но благоговения у меня к нему никакого не было. Я понимал, что перед ним расстилаются все блага мира, кроме одного, кроме свободы. Я вот, маленький, никому кроме мамы ненужный кадет, пойду сейчас по Невскому. С таким удовольствием буду отдавать честь офицерам и втайне жду, чтобы побольше было генералов. Так приятно чувствовать себя служилым человеком, у которого есть уже серьезные государственные обязанности и которого за нарушение оных запрут часика на два в холодную. Так приятно вытянуться в струнку перед генералом, а поручики подумать — ерунда, просто шлепок козырьку и никаких фронтов. Выхожу из ворот и сам думаю... Бедный Никенька. Сидит, как мой воробей в парте, никуда не пускают. Почему? Но кто тронет нас? Кому мы нужны? Снова вижу Хоменко. Подхожу к нему, становлюсь во фронт, держу руку у козырька и спрашиваю: «Ваше превосходительство, разрешите узнать, как пройти на балаганы?» Хоменко тоже отказывает мне и со всей вежливостью показывает рукой. «Вот пойдете все прямо, господин кадет на палочку надет, и потом свернете вправо, и лучше всего, если спросите у городового. А от мамаши разрешение имеете?» «Так точно имею! С Богом, поморозцу!» И я не иду. Я стрелой лечу, пропускаю даже генералов. Так влечет меня на крылатых морозом подкованных ногах чудес.